Четвертая дорожка. В ряде мелких картин так называемых философов около 1633 года, парижский Лувр, Рембрандт снова, как и в написанном за три года до того апостоле Павле, затрагивает тему, которая впоследствии стала у него одной из главных. Он снова пишет одинокого мудреца, погруженного в размышления, но теперь Рембрандт успешно справляется с поистине грандиозными творческими задачами. Вот одна из этих картин. Ее 12,3, высота 29 сантиметров. Но, несмотря на эти мизерные для живописной картины размеры, она кажется монументальной. В нескольких десятках метров от нас, в полутемном помещении справа от светлого окна, сидит лицом к нам седобородый старик в тускло-красном длинном одеянии и ярко-красной круглой шапочке. В руках он держит небольшую полураскрытую книгу. Во всем его облике нет ничего ни преднамеренного, ни иносказательного. С трудом различая предметы, справа от нас высокую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, квадратные каменные плиты пола на первом плане, очаг на полу в нижнем правом углу, разжигаемый нагнувшейся старой служанкой, с усилием, как бы раздвигая напирающую отовсюду тьму, зритель чувствует себя участником в воссоздании художником этого средневекового интерьера.
Небесный свет, струящийся из окна, и служащий истинной пищей философа, символически сопоставлен с источником земного утилитарного света, с огнем очага, зажженным для подкрепления плоти. При этом площадь, занимаемая ярко освещенным окном слева наверху, явно доминирует над слабой вспышкой очага внизу справа. Противопоставление духа и плоти получает здесь также и пространственную выраженность. Но Рембрандт не удовлетворяется и этим. Центральную вертикаль композиции занимает винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Рембрандт придал ей достаточно сложную спиралевидную форму. Она похожа на гигантскую латинскую букву «С», которая наверху прикасается к краю изображения. Такая форма лестницы позволяет нам видеть ее ступени то сверху, в нижней половине буквы, то снизу, в верхней ее половине. Таким образом, лестница представляется нам скрученной в форме латинской буквы «С» гармошкой. Ее ступени, ярко освещенные у пола, постепенно уходят вверх направо, тень лестничного проема поглощаются мраком в самом центре изображения, середины буквы, но затем, совершив спиральный подъем влево и вверх, вновь выходит на свет, освещенный уже снизу. В этом прохождении ступени сквозь свет и мрак зритель невольно усматривает символическое подобие хода мыслей философа. Как Рембрандт вплетает спираль, символ познания, в естественную систему вещей и натурализирует его, превращая в обыденную вещь, винтовую лестницу. Но зритель, скользя взглядом по лестнице снизу вверх, проходя через участок перегиба, словно насыщается мыслью и восходит к скрытому до того умозрению, Однако он и тогда не покидает пределов обыденного, распознавая новый смысл в этом обыденном.
Становятся понятными слова, приписываемые Рембрандту. И на самых ничтожных вещах можно научиться осуществлять основные правила, которые окажутся пригодными для самого возвышенного. Так простой жанровый мотив приобретает у Рембрандта наводящую на раздумье значительность. С вещей словно спадает пелена, в них раскрывается глубокий внутренний смысл.
Философы Луврского музея указывают на умственные интересы Рембрандта. Легенда о докторе-чернокнижнике Фаусте должна была бесконечно его привлекать. Ему нравилось отождествлять с ним себя. Он был, как и Фауст, пленником мечты и жадно стремился к неизвестному. Это не значит, конечно, что Рембрандт любил корпеть над колбами и у науки искать ключей от замкнутого рая. Его библиотека была бедна. Быть может, он удовлетворялся тем, что перелистывал Ветхий или Новый Завет. Таким образом, его привлекала и воспламеняла единственно та любовь, которую питали гении сокровенных наук к необычайному. Он по-своему продолжал их дело, и его искусство было близко их науке.
В музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина хранится небольшая по размерам 50 на 50 сантиметров, но значительная по замыслу картина 1634 года «Неверия апостола Фомы», выполненная не на холсте, а на квадратной деревянной доске. Так через 3 года после Семена во храме Рембрандт вновь изображает группу одухотворенных происходящим на их глазах событий. Но если в Симеоне он ударил в глубину людскую группу, противопоставил ее богато детализированному и гигантскому окружающему пространству внутри храма, то в «Неверии Фомы» он, резко снизив уровень освещенности, приближает действующих лиц настолько близко к зрителю, что они, частично загораживая друг друга, занимают в то же время почти все видимое внутри рамы картины неглубокое пространство. Оно со всех сторон окружает их непроницаемой коричнево-бурой мглой, и мы видим лишь освещенные слабым таинственным светом эти 12 фигур, облаченных в длинные до пола одеяния, окруживших стоящего дальше всех от нас и всех выше, на верхней из 3 ступеней возвышения, босого, обращенного к нам лицом, раскрывающего белую одежду на груди Христа. Именно его фигура посылает в окружающее пространство то самое загадочное, желто-зеленое таинственное освещение, делающее еще более выразительными показанные профи и 3-четвертные повороты, изумленные и испуганные лица пожилых апостолов.
Бесстрастно он раздвинул левой рукой ткань на груди и указывает правой рукой на следствие сильного удара копьем в сердце, обратив лицо к стоящему правее от нас в Фоме, произнес: «Подай перст свой сюда и потрогай раны мои, протяни руку и вложи в мои ребра, и не будь неверующим, но будь верующим».
Thank you.
евангельскому преданию апостола Фомы не было с другими учениками, когда к ним в дом с запертыми дверьми внезапно явился воскресший Христос. Простой и наивный Фома не мог поверить чудесным рассказам и заявил: «Нет, если сам не увижу на руках учителя ран от гвоздей и не дотронусь до этих ран, ни за что не поверю». А теперь мы застаем апостола внутри того же дома, в тот момент, когда они снова, уже вместе с Фомой неверующим, заперев изнутри все двери и окна, остались в таинственной мгле.
Люди застыли в разнообразных позах, еще не лишенных театральности, но окрашенных внутренним беспокойством, любопытством, недоверием, удивлением, ужасом. Апостолы пристают на цыпочки, нагибаются, вытягивают или втягивают шеи, раскрывают рты, таращат глаза, опускаются на колени. А в глухом полумраке у левого верхнего угла картины угадываются еще три физиономии испуганных людей, не смеющих приблизиться. Разительным контрастом к этим выразительным, но как бы еще не вполне одушевленным фигурам слева Христа и находящегося справа от него Фомы, оказывается коленопреклоненный апостол справа на втором плане. В его повернутом к нам измученном лице читается полная безысходность. И перед тем, как распластаться на полу в молитвенном исступлении, он в последний раз всплескивает сложными руками. Снизу он загорожен фигурой окончательно пораженного чудом самого близкого к нам ученика на первом плане, который, потеряв сознание, пал на колени перед деревянной скамьей. Именно в этом месте несколько театральная, отдающая ластмановской мелодрамы сцена на наших глазах перерастает в подлинную человеческую трагедию осознания своего ничтожества перед всемогуществом Божества. В ужас высокий бородатый Фома отшатывает и, переступая босыми ногами с одной ступени на другую, восклицает: «Господь мой и Бог мой!» Его словно ломающаяся пополам фигура в зелено-голубой одежде, охваченная резким движением, контрастирует со светлым неподвижным силуэтом обращенного к нам спокойным лицом Христа, с плавными движениями рук воскресшего Учителя. Фома, весь охваченный смятением и ужасом, не может оторвать глаз от Христа, который перед тем, как исчезнуть, еще раз обращается к Фоме. «Ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны те, которые не видели и уверовали».
Колорит картины, как и в Симеоне, еще не обладает той удивительной мягкостью, которая станет свойственной более поздним картинам. Краски лиц и одежд апостолов, желтый, белый, красноватый, коричневый, даже зелено-голубоватый, несколько пестры, а фон очень тяжелый, полностью непрозрачный. Собственно говоря, исходящий от Христа свет не доходит до стен комнаты, но этот странный свет таким же непонятным образом освещает апостолов. Ближайшие к нему, в том числе Фома, видны достаточно четко, в то время как более дальние от него, в том числе и самые близкие к нам, оказываются в значительной степени затененными. Внутри обтекающих их контуров почти нет тональных переходов. Странно и то, что, вопреки затененности силуэтов, лица их ярко светятся отражением этого магического света. Все это не только способствует объемной моделировке каждого из неповторимых индивидуальных лиц, но и приносит элемент чудесного в саму светотеневую трактовку картины, а не только в ее сюжет.
В 1635 году Рембрандтом написана картина «Жертвоприношение Авраама». Ленинградский Эрмитаж, высота 193, ширина 133 сантиметра. Архаическая, примитивная в своей суровости легенда из первой части Библии, книги «Бытия», рассказывает о том, как грозный Бог испытывает покорность старого патриарха Авраама, явившись ему во сне. Он требует, чтобы старик в доказательство своей веры принес ему в жертву единственного своего сына, Исаака. Авраам отправился на высокую гору с ничего не подозревающим юношей и там приготовился совершить кровавое жертвоприношение. Убедившись, что повиновение Авраама беспрекословно, Бог посылает ангела остановить его руку и указать на заблудившегося в кустарнике ягненка, которого Авраам и должен возложить вместо сына на жертвенный костер.
Легенда не распространяется о чувствах отца, но Рембрандт, создавая эту картину, при всей своей молодости проникновенно прослеживает состояние старика. Ему представляется, что при этом внезапном избавлении ни радость, неблагодарность еще не могли коснуться души старого Авраама. Приготовившись к страшной жертве, нагнувшись в нашу сторону, закрыв широкой ладонью левой руки не только рот сына, но и все его лицо, отведя влево от нас убийственную правую руку, он поворачивает к слетевшему с небес юному ангелу-вестнику свое застывшее и серо-бледное лицо уставшего от страданий человека, и кривой кинжал выпадает из ослабевших пальцев, схваченный ангелом руки.
Рембрандт подробно показывает место действия происходящего на поднимающемся вправо в глубину склоне горы. Он тщательно выписывает одежду и еще тщательнее расписные ножны кинжала на поясе Авраама и сам падающий кинжал с выразительным рельефом рукояти. Наконец, белые отведены пряди волос Авраама и рыжие кудри ангела, и его же светло-зеленые перистые крылья за спиной. Расположение фигур в три яруса, резкий контраст света, фигура Исаака внизу, лицо Авраама правее и выше центра картины, светящиеся руки ангела наверху слева и тени, земля внизу, одежда Авраама в центре, склон горы вверху справа, прорывы пространства в глубину, наконец, выдвижение всех фигур на самые первые планы, на зрителя. Все это излюбленные приемы мастеров современного Рембрандту мощного художественного направления, барокко, на котором мы еще остановимся. А сейчас лишь укажем, что для барокко характерна сложная криволинейность форм.
Рембрандт подчеркивает моментальность сцены, запечатлев сложный трехчетвертной поворот и наклон одетой во все черные фигуры и убеленной сединами головы Авраама, жест его полуопущенных раскинутых рук, а также летящий, как бы повисший в воздухе кинжал. Лицо патриарха, сдвинутое вверх и вправо от геометрического центра картины, является психологическим центром композиции. Изумительно выписанные седые пряди, морщины у лба, полуоткрытый рот, приподнявшиеся брови, широко раскрытые темные глаза, их вопросительный, недоумевающий, горький взгляд, устремленный в сторону вырывающегося из-под облаков небесного посланца, говорят о силе переживаемых чувств. Во взгляде Авраама мы читаем скорее упрек за свои ненужные муки, нежели облегчение или радостное удивление. Все происходящее воспринимается как акт насилия. Обнаженная, ярко озаренная, льющимся слева солнечным светом, напряженная фигура Исаака на первом плане, в двух-трех шагах от нас, со связанными за спиной руками, запрокинутой вправо головой на еще не зажженные поленья, сложенного в нижнем правом углу костра, с противоположной затаенным чувством несчастного отца, выражает со всей силой телесную беспомощность жертвы. Картину отличает большая драматическая сила и размах, оставляющий позади все, что было сделано в этом плане на родине художника в предыдущие столетия.
Напротив, выполненное в том же году полотно «Похищение Ганимеда», Дрезден, высота 172, ширина 130 сантиметров, построено на нарочитом снижении традиционного идеального образа. В своей композиции Рембрандт, очевидно, отталкивался от известного воплощения этого сюжета Ганимеда школы итальянского художника Антонио Аллегри, прозванного по наименованию своего родного города Корреджо, годы жизни 1489-1534. Легенда повествует о Ганимеде, сыне царя Трои, плененном Зевсом. По велению громовержца орел похитил красавца-мальчика, павшего отцовские стада, и принес его на Олимп, в обиталище богов, где стал их любимцем и виночерпием. Этот сюжет и использовался итальянскими академистами. Они обычно изображали Ганимеда в виде спокойно горделивого юноши, ослепительно прекрасного в своем внешнем совершенстве, величественно и торжественно возносимого в небо орлом.
Рембрандту вся эта история видится иначе. Он делает героем античного мифа своего перепуганного сынишку Румбакуса. Здесь нет и намека на грацию. Воплощенное в монументализированных формах изображение некрасивого, отчаянно плачущего мальчишки, уносимого вверх могучим орлом, который ухватил его клювом за правый рукав рубашонки, производит почти пародийное впечатление. Выразительная скульптурность композиции, ее целостность, широкие плоскости распростертых орлиных крыльев мягкого коричневого цвета, выразительность листвы деревьев, тонко оттененные светлыми красками фона. Все эти превосходные светотеневые живописные качества картины ставят ее лишь по одним формальным достоинствам, намного выше не только любого произведения голландских академистов, современников мастера, но и той картины Корреджо, которая вспоминалась художнику, когда он писал своего Ганимеда. Но то, что в мифе де Рембрандта преподносилось как великое счастье, выпавшее на долю Божьего избранника, простого смертного Ганимеда,
Рембрандт изображает пародийно, с трагическим оттенком. Ганимед у Рембрандта — это всего-навсего глазадый и толстый ботус-воришка, который, поджав ножки, мочится со страху, но не выпускает украденных вишен, в то время как орел, раскинув могучие крылья, возносит его в сумрачное, затянутое тучами небо. Окружающий ландшафт дан лаконично, стена, купа деревьев, и на их темном фоне рельефно выделяется висящее в воздухе изогнутое тельце плачущего ребенка с задранной рубашонкой. Создание этой картины, 1635 год, совпадает с годом смерти Румбертуса.
Отвергая надуманную фальшивую героику итальянских академистов, которые полагали прогресс современного искусства не в живой связи с жизнью, а в наибольшем приближении его к идеалам и формам прошлых эпох, Рембрандт в то же время глубоко изучал произведения мастеров итальянского возрождения. Сохранилось в частности три его рисунка с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Фреска называется важнейшей технической разновидностью монументальной живописи, применяющей известь в качестве основного связующего вещества. Таким образом, фреска — это роспись стен водяными красками по сырой штукатурке. Рисунки Рембрандта с фрески Леонардо сделаны в 1633 году и ныне находятся в графических собраниях Нью-Йорка, Лондона и Дрездена.
Когда в 1482 году в Милан приехал 30-летний Леонардо да Винчи, он попал в настоящий водоворот празднеств и увеселений. Красивый, одаренный, прекрасный певец и музыкант, он стал центром блестящего общества. «Все умеет, знает все», — писал о нем один из современников. «Отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования на шпагах. Он левша, но нежной тонкой левой рукой изгибает железные подковы».
Леонардо да Винчи был великим математиком, разработавшим теорию зрительной перспективы и выдающимся анатомом, изучившим внутренние органы человека по вскрытым им самим человеческим трупам. Его влекло к военному делу. Он умел строить легкие мосты, придумывал новые пушки и способы разрушать крепости. Он конструировал осадные тараны и летательные снаряды, корабли, выдерживавшие попадание чугунных и каменных ядер. Он изобретал никому до той поры неведомые взрывчатые вещества. Заветной мечтой его было создание летательного аппарата тяжелее воздуха. В его рукописях мы находим первые в мире чертежи парашюта и вертолета.
В историю искусства Леонардо вошел как величайший живописец итальянского высокого возрождения наряду с Рафаэлем и Микеланджело. Через год после прибытия в Милан Леонардо стал работать над своей гениальной картиной «Мадонна в скалах», ныне находящейся в парижском Лувре. Он воплотил в ней свое представление о прекрасном человеке и писал ее 11 лет.
Сразу по окончании «Мадонны в скалах» Леонардо перешел к своему величайшему творению — фреске для миланской монастырской столовой, так называемой трапезной, «Тайное вечеря». Два года, 1495 и 1496, он работал от восхода солнца до вечерней темноты. Не выпуская из рук кисти, он писал фреску непрерывно, забывая о еде и питье. А бывало, что пройдут 2, 3, 4 дня, и он не прикасается к картине, писал современник.
Помещение трапезной монастыря Мария делла Грация было большим, и фреска была задумана так, чтобы все 13 персонажей разместились на свободном пространстве стены длиной 880, высотой 460 сантиметров. Каждая фигура оказалась в полтора раза больше обыкновенного человеческого роста, но зрителю они видны лишь выше пояса.
Напомним о легендарных событиях, предваряющих сюжет фрески Леонардо. Во вторник Страстной недели вечером Иисус Христос указал ученикам на Пасху как на время своей насильственной смерти. Сразу после этого Иуда, один из 12 апостолов, украдкой оставил своих собратьев и явился в Синедрион, совет старейшин и аристократов Иерусалима. Какие побуждения руководили этим человеком? Сам ли Иуда потребовал плату за предложенную им кровь, или она была предложена ему? На этот вопрос нет ответа. Евангелисты говорят только, что в него вошел сатана. Выданная за предательство плата Иуде была ничтожна. 30 сиклей, цена негодного к работе раба.
Вечером в четверг, когда скучавшийся сумрак мог избавить от наблюдений вездесущих доносчиков, Спаситель с 12 учениками незамеченно вошел в Иерусалим. Мы видим их уже собравшимися в большой горнице, готовых к последней вечере. Стол накрыт. Почетным местом было среднее, и оно было занято Христом. Апостолы расположились по сторонам от него четырьмя группами по трое, 6 человек слева от Христа, 6 справа. Иуда изображен повернувшимся к Христу в профиль с выражением лживой преданности и тайного страха на грубом хищном лице. 3-м слева от Христа, то есть 4-м от левого края фрески.
Расположив стол, за которым сидят Христос и апостолы, параллельно стене, которую украшает фреска, Леонардо как бы продолжает реальное пространство трапезной, где находится зритель. Получается, что и мы, и Христос с апостолами находимся в одном и том же гигантском помещении по разные стороны от вытянутого по горизонтали стола.
Обрисовка обстановки сведена к минимуму. Длинный стол, покрытый узорчатой золотистой скатертью и скромной посудой, резко выдвинут к зрителю. За ним подразумевается большое пространство в 2-3 десятков шагов от нас, замыкаемое прямоугольником противоположной стены с 3 светлыми окнами. При этом возвышающийся над остальными апостолами Христос оказывается на фоне среднего, самого большого окна. Из верхних углов фрески к его голове стремительно опускаются линии стыка потолка с боковыми стенами.
В основу композиции «Тайной вечери» положено простейшее геометрическое построение, опирающееся на нижний край фрески треугольник. Его боковые стороны, края стола и положенные им на стол, расставленные руки Христа. Вершина треугольника – совпадает с качнувшейся в правую сторону от зрителя обнаженной головой Христа. Таким образом, Христос загораживает главную точку схода, уходящую в глубину параллели.
Прямоугольная рама центрального окна в глубине превращается в своеобразную раму подгрудного портрета Христа. За окном слева от его лица видны далекие-далекие горы, у подножия которых протекает река. Над головой Спасителя плывут облака, и космос, проникая через окна в трапезную, мягко обволакивает своими таинственными полутенями всех людей и предметы. Взоры учеников, жесты их рук направлены к Христу, и это еще больше приковывает внимание к его фигуре. Но они не видят Христа так, как видим его мы, угадывающие за ним Вселенную.
Это впечатление достигнуто благодаря линейной перспективе. Значение тайной вещи Леонардо да Винчи в мировом искусстве определяется, во-первых, тем, что здесь впервые была полностью разрешена проблема синтеза живописи и архитектуры, сведения их в единое художественное одухотворенное целое. Во-вторых, фреска Леонардо открыла для европейской живописи совершенно новую область, область психологического конфликта. Не довольствуясь изображением этой евангельской сцены как реального события, Леонардо впервые истолковал ее как разоблачение и осуждение предательства.
Перед началом вечери Христос сознательно уподобит себя рабу, омыл ноги учеников, вытерев их своим поясом. За столом он объяснил им свой поступок как доброе и милостивое дело. «Но так должны поступать и они друг с другом», — сказал он. «Они должны научиться смирению, самоотречению и любви к людям».
Блаженны те, которые поймут, что борьба за преимущество, притязательность и настойчивость на правах своего достоинства, страсть к властолюбию составляют отличительные свойства тирании и языческой незрелости. А самый великий из христиан должен быть самым смиренным. Еще раз предостерег он не ожидать земной награды или земных благ. Его престол и царство не от мира сего.
Затем речь его стала печальна. Среди его соратников находится человек, который уже навлек проклятие на свою голову. В эту ночь оставят его все, даже наиболее возлюбленные им. Но это еще не все. В эту ночь даже самый мужественный из них клятвенно трижды отречется от него, но и это еще не все. Истинно говорю вам, один из вас предаст меня.
За серединой стола вдоль главной оси фрески полуфигуры Христа, представляющий логический центр повествования, отделена промежутками от фигур апостолов. На Иисусе красно-оранжевая одежда раба, хитон с круглым отверстием для головы, через левое плечо переброшен светло-синий плащ. Раздвинутые руки прочно упираются в стол, левая обращена ладонью вверх. Вещи и слова сказаны, и вот по ряду учеников проходит волна, как бы состоящая из 12 фигур, считая то в одну, то в другую сторону Христа. Удар, круговращение, отражение, обращение, вздымание, склон, подъем, стремительность, замедление, углубление и так далее, вплоть до исчерпывания движения в крайних, замыкающих композицию фигурах. Это все термины самого Леонардо.
Так, подобно брошенному в воду камню, порождающему все более расходящиеся по ее поверхности круги, слова Христа, упавшие среди мертвой тишины, вызывают величайшее движение в этом собрании, до того пребывавшем в состоянии полного покоя.
Особенно выразительно захватывающие зрителя контрастными характерами и чувствами, составляющих ее лиц, группа апостолов по правую руку от Христа, то есть слева от зрителя. Весть о предательстве словно парализовала нежного юношу с мягким сердцем, любимого ученика Христа, Иоанна. Золотистые локоны обрамляют его женственное лицо, руки лежат на столе, пальцы бездейственно сплетены. Наклонив голову влево от нас, он слушает стремительного и гневного седобородого Петра, верховного апостола, который, сжимая нож в правой руке, шепчет что-то ему на ухо.
И, наконец, между Петром и столом прижатый к столу, низкорослый, с лохмаченными волосами, погруженный в тень, повернувшись к нам в профиль, напряженно и гипнотизирующе смотрит на Христа Иуда. Заостренность крючковатого носа, сорящегося с подбородком, выпеченная кривая нижняя губа, низкий покатый лоб. Все эти Иудины черты выражают единство физического и морального уродства.
Когда другие рассуждали между собой о том, кто предал, он с наглостью и презрительным ожесточением преступника оставался безмолвным. Но вот уязвленный тем потрясающим ужасом, с которым все остальные смотрели на саму возможность предательства, он и сам дерзнул на гнусный и достыдный вопрос. Откинувшись влево от нас в сторону, упав локтем правой руки, сжимающий кошелек на стол так, что упала и покатилась солонка, он словно защищается от извлечения, протянутой левой рукой, в то время как правая рука судорожно прижимает кошелек к груди. Так скорчившись, боясь разоблачения, впиваясь в Христа, обуреваемым неблагодарностью, сверлящим взглядом, он хрипло шепчет с язвительностью детской насмешки: «Не я ли, Равви?»
Лицо Христа, как бегущая волна. Оно меняется, оно живет и дышит. Оно в становлении, в нем игра мысли и чувства. Оно обещание последующих свершений мирового портретного искусства. Оно предвестие поздних рембрандтовских лиц. Оно печально той печалью, которая долговечнее стали и камня. Ты сказал, следуй тихий, неукоризненный ответ, запечатлевающий виновность предателя.
Как иногда в бурную ночь с диким завыванием рвется ветер через треснувшие стены какого-нибудь заброшенного места, так и в погибельной душе Иуды бушует зависть и ненависть. Что делаешь, делай скорее. Громко продолжит Христос. И Иуда сразу поймет, что означают эти слова. Твой гнусный замысел созрел, исполняя его без всякого льстивого лицемерия и бесполезных отсрочек. И предатель выйдет из-за стола и покинет недоумевающее собрание.
Затененный злобный профиль Иуды среди ярко освещенных лиц остальных апостолов. Буря страстей в душе предателя и его испуг позволяет Леонардо выделить Иуду среди других апостолов и сделать его роль понятной зрителю. Еще никогда европейские мастера не вкладывали в свои фрески и картины столько наблюдений над жизнью человеческой души.
Главный герой драмы величественно прост и спокоен. В самом страдании Христос обретает благородство, но его образ давался Леонардо нелегко. Впоследствии передавали, что художник долго не мог закончить его голову. Зато зоркостью своей в изучении страстей и слабостей человека Леонардо как бы предвосхищает своего младшего современника, итальянского политического деятеля, историка и писателя Никколо Макиавелли, который призывал отречься от идеализации человеческой природы и исходить в политике из положения, что люди неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы.
Лучший рисунок Рембрандта с леонардовской фрески находится в частном собрании в Нью-Йорке. Он выполнен при помощи красно-коричневой сангины. Сангиной называется цветной мягкий карандаш без оправы, несколько напоминающий современные карандаши полицвет. Размер рембрандтовского рисунка 27 см в высоту, 48 в длину. Но художник не просто скопировал контуры творения гениального мастера, но внес существенные изменения. Так справа, на первом плане, почти у ног зрителя, перед столом, за которым расположились Христос с учениками, собака грызет кость. Рембрандт, энергичнее, чем в оригинале, связал каждую из трех фигурных групп апостолов, на которые расчленяется резко по воображаемым вертикалям. Он смягчил жестикуляцию, играющую Леонардо такую важную роль. Он придал большую экспрессию и психологизм не столько рукам, сколько движениям фигур в целом. Сидящие за столом люди одеты в простые одежды и лишены нимбов над головами. Так пропала леонардовская торжественность, парадность обстановки. С другой стороны, Рембрандт резко нарушил классическую уравновешенность леонардовской композиции. На заднем плане, за спинами Христа и апостолов, он добавил резко сдвинутую вправо от центральной оси прямоугольную нишу в стене, альков в форме гигантской буквы «П», прикасающейся к верхнему краю рисунка, откуда вниз свисает темный балдахин, на фоне которого выделяется сияние вокруг головы Христа.
В 1635 году Рембрандт обращается к гибели Вавилона, одной из самых ужасающих катастроф, которые знала древняя история, и пишет большую картину «Пир Валтасара», ныне находящуюся в Национальной галерее в Лондоне. Длина картины 209, высота 168 сантиметров. Библейское сказание повествует о том, как вавилонский царь Валтасар увидел во время пиршества таинственную руку, писавшую на стене непонятные огненные слова. Пророк Даниил истолковал эти слова как предсказание близкой гибели царя. И в ту же ночь Валтасар был зарезан ворвавшимся в царский дворец персидскими воинами.
Рембрандт изображает Валтасара и его ближайшее окружение, всего 6 человек, в том числе 3 женщин, почти в натуральную величину. Они отделены от зрителя, как и у Леонардо на его фреске, всего лишь пиршественным столом, вплотную придвинутым изнутри к плоскости картины. Распевавшие с женами и гостями заморское вино из золотых сосудов, Валтасар, до этого сидевший за столом посередине напротив нас, вскочил с места, широко раскинув руки, правая уже тяжело опустилась на стол, и пальцы безотчетно шарят по золотому блюду, левая еще падает вниз, не в силах отвести зловещее видение, возникшее на противоположной от зрителя стене, в правом верхнем углу картины. Там возникшая из сгустившегося мрака над Валтасаром кисть руки уже вывела 3 строки огненных иероглифов высшего приговора. Первая строчка — «Мене» — «Измерен». Вторая — «Текел» — «Взвешен». Третья — «Упарсин» — «Отдан персам». Поднявшись в страхе, Валтасар толкнул обеих своих фаворитов, сидящих от него по обеим сторонам, и их движения еще больше переполняют картину огромной экспрессии. Изображенная на первом плане справа, темноволосая спутница Валтасара с узлом на затылке, в пышном красном платье с просторными рукавами, обнажающим спину и плечи, отброшена царем в нашу сторону. Она роняет сосуд с вином, который она высоко держала в правой руке, и вино льется ей на ноги. При этом, вся изогнувшись, она стремится повернуть голову, чтобы увидеть загороженные рукой царя загадочные письмена. Сидящая по правую руку Валтасара, вторая спутница, с распущенными золотокудрыми волосами в этом образе запечатлена Саския, широко раскрыв глаза и рот, всплескивая руками, со страхом и разочарованием смотрит на своего повелителя. На колени старичка-жреца, удивленно оскалившегося у левого края изображения, льется вино из еще одного опрокинутого сосуда. Но лицо его выражает не только изумление, но и злорадство. Можно предположить, что он знал о психологическом фокусе и ждал его. И действительно, известно, какие хитроумные опыты проделывало жречество, в чьих руках сосредоточивалась реальная власть на Востоке. Вся центральная группа участников пира ярко освещена ореолом вокруг надписи. По-видимому, Балтасар веселился в полумрак, а может быть, освещение его дворца внезапно померкло, чтобы дать полную силу новому световому источнику. Как бы то ни было, мы со всеми подробностями видим лица персонажей, их роскошные одежды, украшения и яства на пиршественном столе, разложенные на первом плане вдоль нижнего края картины. Над всеми нависает громадная фигура сметенного царя в распахнутом, богатом, расшитом золотом плаще. Его поза и руки особенно выразительны. Но тщательнее всего выписано его показанное в профиль лицо с кривым хищным носом, обрамленное бакенбардами и высоким белым тюрбаном, с которого уже скатывается небольшая золотая корона, украшенная изумрудами. Бессильно повисло перо царского султана. Сегодня Балтасар будет убит, а его царство разделено между мидянами и персами.
Среди различных толкований этой картины наиболее близкое нам состоит в том, что главная ее идея — крах монархии.
Одновременно с пиром Балтасара Рембрандт работает над целой серией произведений, эпические и легендарные темы которых окончательно удерживают его на пути тайновидца. Рембрандт посвящает эти картины сказаниям о библейских героях. Поступки их иногда постыдны, и все же мифотворцы ими любуются и гордятся, так как герои мужественные и неподкупные.
Религиозный автор сообщает, что по воле Господа жена Маноя после долгих лет бесплодия родила сына и дала ему имя Самсон, по-еврейски «солнце». Один раз любовь к женщине погубила Самсона. Он полюбил филистимлянку Далилу, и она, окрестившись серебром, которое ей обещали филистимские князья, вызнала от Самсона, что источник его богатырской силы в его волосах. Усыпив Самсона на коленях своих, она остригла его и призвала филистимлян, которые схватили его, выкололи ему глаза, сковали цепями и бросили в темницу, где он должен был вестеть жернова. В темнице его волосы отросли. Когда Самсона привели на филистимское торжество, чтобы он позабавил народ, Самсон со словами «Умри, душа моя, вместе с филистимлянами» обхватил руками два опорных столба, вырвал их, и громадный дом, полный мужчин и женщин, рухнул, похоронив под своими обломками всех участников торжества.
Сказание о Самсоне напоминает мифы о греческом герое Геракле. Геракл первоначально считался солнечным божеством. И столбы, вырванные библейским богатырем, напоминают геркулесовы столбы.
сближает Самсона с Гераклом и то обстоятельство, что оба погибли из-за женщин. Самсон, связанный филистимлянами, 1633 год, коллекция Шонбруна. Самсон, угрожающий своему тестю, 1635 год, Берлин. Наконец, очень сильная картина «Свадьба Самсона», 1638 год, Дрезден. Во всех этих картинах Рембрандта содержимое легенды о библейском герое передано со сдержанным величием, без малейшей позы. Художник пишет ряд больших картин с крупными фигурами, полными драматического напряжения, патетически повествующих о конфликтах могучих стихийных сил. Он использует весь живописный арсенал парадной исторической композиции, его насыщение красочными и световыми контрастами. Любопытно, что в этот период среди библейских легенд внимание Рембрандта заостряется на теме Самсона, в которой элементы драматизма сочетаются с изображением грубой силы, тогда как в позднейшие годы его больше привлекает тема отцовской любви, одиночества и одухотворенного молчания.
Быть может, в самой крайней степени в своем стремлении к драматической патетике и в то же время пренебрежении к традиционным идеалам героики и к условным художественным канонам, то есть системам точных правил и предписаний, установленных академистами, Рембрандт достигает самой большой картины самсоновского цикла «Ослепление Самсона», длина 287, высота 238 сантиметров. Это полотно было преподнесено автором своему покровителю, поэту и государственному секретарю Гюйгенсу в 1636 году. Ныне картина находится во Франкфурте-на-Майне.
Здесь изображен кульминационный момент истории Самсона. Предательство Далилы, которая убегает прочь с волосами, срезанными ею с головы обманутого любовника, и ослепление филистимлянами поверженного богатыря. В этой картине есть все, что было принято в искусстве барокко для создания героической эпопеи. И в первую очередь есть бурное движение. Справа, почти касаясь изобразительной поверхности картины, изнутри крутится клубок человеческих тел, сплетенных в бешеном напряжении. В центре картины, на втором плане, художник дал драматический образ, обернувшийся к нам из своей жертвы, ярко освещенной, видимой во весь рост, торжествующей Далилы в длинном голубом одеянии, с большими ножницами в правой и отрезанными волосами Самсона в левой руке, со смешанным выражением триумфа и ужаса на затененном лице. Никогда ни до, ни после этого Рембрандт не воссоздавал такое красивое и вместе с тем зловещее женское лицо, жуткое в своей предательской радости.
Но художник не превращает картину в занимательные парадные произведения, как это часто бывало у современных ему мастеров итальянского барокко. Он подчеркивает жестокий и трагический характер событий. Композиция картины по-шекспировски динамична. Обнаженный по пояс Самсон только что упал навзничь из глубины сцены направо головою к зрителю. Изгибаясь всем туловищем и скидывая босые ноги, он тщетно пытается продолжать борьбу. Предавшая его и теперь убегающая Далила сейчас скроется в глубине слева, откуда на главную сценическую площадку льется голубой лучезарный свет. А на первом плане мы видим резко пересекающиеся диагональные линии, одна из которых — топоровидное лезвие, насаженное на длинное копье алебарда, которую уверенный филистимлянин рядом с нами, слева, стоя боком, сжимает в обеих руках. Широко расставив ноги в широких азиатских красных шароварах, привычно согнувшись, зиму не впервой, Он целится концом алебарды в левый глаз отчаянно сопротивляющегося Самсона. Громадная фигура филистимлянина, заслоняющая почти всю левую половину сценической площадки, выступает резким, почти черным силуэтом на фоне освещенных слева дальних планов. В это время двое других филистимлян, сверкающих отраженным светом латок и шлемов на фоне мрачного дальнего плана справа, упали Самсону на шею и плечи. Они заламывают ему руки за спину и заковывают их в тяжелые иголки и блестящие цепи. А еще один, навалившись богатырю на грудь, самозабвенно высверливает ему правый глаз кинжалом. Вот они, вероломные и жестокие враги, словно выросшие из мрака, наползающего со всех сторон на ярко освещенный центр. Здесь, у наших ног, сейчас замрет распластанное, еще сопротивляющееся, но уже обреченное на слепоту, издевательство и гибель прекрасное тело Самсона. Контраст темных и светлых тональных пятен ошеломляет. В этом контрасте раскрывается содержание события. Свет для ослепляемого человека сменяется вечной тьмой. Рембрандт как бы нарочито подчеркивает вульгарность, циничность, страшную жестокость события, лишая его малейшего ореола героизма. Грубая животная жестокость сцены ослепления еще сильнее выступает по контрасту с таинственным, манящим своей воздушной светлотой прорывом в синюю глубину налево, куда сейчас скроется долина, и откуда резкий свет падает на искаженное болью и бессильным гневом лицо Самсона по контрасту с озвученным великолепием колорита, построенного на трагическом сочетании синих, желтых и кирпично-красных тонов.
Над проблемой использования света в картине Рембрандт работал в течение всей своей жизни. В ряде ранних работ художника, на которых мы останавливались, фигурировал ровно падающий бытовой или будничный свет, выявлявший объемы предметов, характер их фактуры, то есть красочного слоя поверхности, шероховатого или гладкого. Обыгрывались, как у Караваджо, рефлексы на поверхностях и контрасты света и тени для усиления внешней выразительности, объемности, действенного начала. Постепенно свет превращается у Рембрандта в главное средство глубокого и всестороннего раскрытия внутреннего содержания произведения. Так, параллельно с обострением внимания к библейским легендам, Рембрандт всецело поглощен чисто живописными проблемами и, главным образом, проблемой светотени. Конец четвертой дорожки. Дикторы Ирина Ерисанова и Илья Крудовский.